Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». «Небо над Берлином. Портрет города». Так называется ретроспектива фильмов о Берлине, которую устраивает Гёте-институт и музей кино. Сегодня мы будем говорить об образе города, как его представляет немецкий кинематограф, как его представляет искусство и как его представляют живые люди. Насколько мифологически Берлин отличается от Берлина реального, каким был Берлин разделенный и каким стал объединенный Берлин. За нашим столом руководитель отдела по связям с общественностью Гёте-института Симона Фохт и координатор культурных программ Татьяна Чагина, арт-критик и куратор Давид Риф, член рабочей группы «Что делать?», кинокритик Михаил Радгаус, замглавного редактора ресурса openspace.ru, кинокритик Вадим Рудковский, редактор журнала GQ и корреспондент Berliner Zeitung в Москве Кристиан Эйш. Я попросила Анну Кукис, руководителя отдела международных проектов Музея кино, рассказать о программе, о содержательной части этой ретроспективы.
Лично мой любимый фильм в этой ретроспективе – это все-таки «Небо над Берлином», и не только мой, и поэтому он поставлен в самый финал этой ретроспективы, как такой аккорд, яркий, самый красивый. Мы постарались в этой ретроспективе представить такое хронологическое развитие кинообраза Берлина и вообще, как Берлин жил на протяжении 20 века. Мы решили начать с 20-х годов, и первые два фильма немые. Это «Берлин. Симфония большого города» Вальтера Рутмана и «Люди воскресения» братьев Сёдмак.
Это имеет отношение к эпохе экспрессионизма в изобразительном искусстве?
Безусловно, это фильмы-современники экспрессионизма.
Когда мы говорим про экспрессионистскую эстетику, человек в таких фильмах всегда угнетен или страдает, или в таких произведениях искусства находится в каком-то экстремальном положении. И изобразительные средства это как-то подчеркивают. В этих фильмах есть все эти признаки?
Не совсем. Там человек не то чтобы страдает, но он там не главный. Он там деталь, маленькая составляющая часть одного большого целого. Берлинцы там представлены как такие молекулы или муравьи в большом муравейнике. И даже в фильме «Люди в воскресенье», несмотря на то, что там должны быть люди как главное действующее лицо там город Берлин. И люди эти, они интересны именно как берлинцы. Фильм «Симфония большого города» должен, мне кажется, очень понравиться людям музыкальным. Несмотря на то, что он без звука, он немой. В этом фильме очевидно его музыкальная составляющая. Это такой танец, это постоянное движение всего и вся, людей, транспорта, маленьких составляющих деталей, из которых складывается одна большая симфония, один большой танец огромного по тем временам Берлина. Третий фильм ретроспективы – это «Виктор и Виктория». Это один из первых немецких мюзиклов, такая искрометная комедия с передеваниями, с неожиданными какими-то поворотами сюжета, когда женщина играет мужчину, потом опять женщину, в это время влюбляется в другого мужчину и вынуждена как-то решать вопрос, оставаться ей в мужском костюме или надевать снова женский. Веселый фильм – о таком Берлине, очень богемном, кафе-шантанном, который тонет в таком сигаретном дыму, в запахе дорогого парфюма, полон кабаре, музыки кабаре. Берлин очень-очень веселый, немножко развязанный, беспредельщик такой. Это фильм 1933 года.
«Фашизм на пороге».
Следующим будет фильм уже 1946 года «Убийца среди нас» Вольфганга Штаута. Это уже фильм сразу постфашистской эпохи, во всех отношениях знаменательный, потому что это первый немецкий фильм, связанный с искуплением, с формулировкой, я бы сказала, искуплением комплекса вины, и первый фильм так называемого направления «Трюмер», фильм или трюмер-кино. Трюмер – это вообще развалины. Это послевоенное целое движение в немецком изобразительном искусстве, в частности, в кинематографе, связанное именно с изображением и некоторым даже анализом прошедшего периода истории и с осознанием того, к чему Германия пришла в результате этой ужасной войны, к этим развалинам, дымящимся, к национальной катастрофе и к тому, что нужно начинать жизнь заново. И вот фильм «Убийца среди нас», он как раз на эту тему, о том, как люди переживают свое участие во Второй мировой войне, свой комплекс участия в войне, свою вину, и о том, как они начинают жить заново. В ретроспективе есть фильмы как немецкие до разъединения Германии, так немецкие накануне объединения Германии, это «Небо над Берлином», 87-й год. И есть фильмы ГДР, есть фильмы ФРГ, то есть уже разделенного Берлина. И этим Берлин также особенно интересен и в кино тоже. Это город, разделенный на две половины, очень разные, между собой враждовавшие. Яркий представитель кинематографа ГДР – это фильм «Кролик, это я» Курта Мецига, 64-65 год. И фильм, снятый накануне объединения Германии, это «Небо над Берлином». То есть там все еще расколотый Берлин представлен, и площадка около Берлинской стены, где сейчас Потсдамер плац, одна из главных, я бы сказала, действующих лиц, мест действия фильма, но при этом «Небо над Берлином», оно уже общее, оно уже объединенное.
Заметила Анна Кукис. Я до начала программы сказала, что в моих глазах Берлин город элегантный, и все со мной не согласились. Я прошу, чтобы все сказали, какой ваш Берлин, ваш личный Берлин, что это за город. Вадим Рудковский.
Да, я берлинский неофит. Впервые побывал там в марте этого года. Поездка была никак не связана с Берлинским фестивалем. И для меня Берлин – город угловатый, рваный, абсолютно неэлегантный и не очень уютный. Это самый децентрализованный город из всех, в которых я был. Единственный город, где в центре лес, и каждый район равноправен и самостоятелен.
Спасибо, Вадим. Кристиан?
Он стал более элегантным. Я знаю Берлин уже с 80-х годов, жил там с 91-го года. И, конечно, там идет та же самая джентрификация, которая есть в Москве, в разных районах. Поэтому, может быть, для человека, который теперь первый раз бывает в Пренцлауэрберге, Берлин кажется элегантным городом. Но для меня тоже, как для Вадима, это рваный такой город, когда я первый раз видел, и что там развалины были видны, и город очень такой простой, пролетарский почти, где нет хорошей кухни, где есть очень много интересных мест, но где нет собственной буржуазии, да, такого богатого слоя, который зарабатывает свои деньги в том же городе, как это в Мюнхене и в Гамбурге.
Я имел в виду не столько не глянцевость, не буржуазность города, сколько его топографическую странность и архитектурную странность. Тот же Потсдамер плац современный больше напоминает странную руину, странную футуристическую руину.
Кристиан Ильич и Вадим Рудковский. Давид Риф.
Есть такой момент, что действительно очень изменился Берлин вот в эти последние годы. Я жил там, в принципе, в ранних 2000-х, и все время еду туда, чтобы обновлять свою визу и все такое. То есть я часто там бываю, и должен сказать, что есть все-таки одна уникальная вещь, которая очень отличает московскую гентрификацию от берлинской, например, да, что в Берлине все-таки есть такие пузыри и маленькие утопии, как бы, например, там среди каких-то художников в Кройцберге или вообще среди людей культуры, конечно, живется немножко иная жизнь, чем здесь, и это надо очень четко понимать, что образ этого города, он, конечно, связан с огромным каким-то запасом свободного времени, который, кажется, в Москве, например, нет. Может быть, элегантность твоя оттуда идет, что это такой город, где время немножко медленнее течет. То есть я не хочу сейчас слишком поэтические метафоры там придумать для этого всего, потому что это тоже для очень многих людей очень проблематично. То есть это тоже город, где, например, бесконечная безработица. Да? Если говорить о образе Берлина, для меня он, как ни странно, взят из фильма, который не в вашей программе, а из фильма «Кули вампы». Это фильм Бертольда Брехта и Златан Дудова, где по начале фильма безработные молодые мужчины разъезжаются на велосипедах в поисках работы. И представляется поиск работы как отдельная работа. На самом деле, вот в таком режиме, мне кажется, сейчас уже живут люди только более расслабленно. То есть они едут вот на своих велосипедах от неработы до неработы. И вот такой город, ну вот он такой, это элегантный, я не знаю, по-моему, это как-то по-другому называется. То есть это вот очень странно, когда с одной стороны есть эта новая джентрифицированная часть города, а с другой стороны вот между ними сообщаются такие как бы якобы неработающие люди.
Давид Риф, ну вы так рассказываете о Берлине, как будто не существует Курфюрстендам. Прошу прощения, одной из великих улиц Европы.
Я на нем на самом деле живу почти что. на Фазанплац.
Симона Фухт, пожалуйста.
Ну, для меня Берлин просто родной город. Почти я там не родилась, но в 17 лет я переехала туда из маленького города, из восточного города в восточную часть Берлина. И я помню вот эту восточную часть еще абсолютно серой. Но поскольку я была студенткой, для меня все равно Берлин был ярким. И вот эти места, эти кафешники, и потом, как это все сейчас изменилось, у меня еще остался там свой чемодан, как Марлен Дитрих говорит. Имеется в виду квартира, которую я сдаю в центре города и недалеко от Уранибургерштрассе. И там, конечно, все очень сильно изменилось. Ну, что я могу сказать? Я там переживала очень много, училась, и воспоминание такое, что он действительно родной, любимый, а сейчас еще по сравнению с Мюнхеном, допустим, где я тоже жила, он город свободы, потому что там можно действительно себя чувствовать очень свободно. Потому что там люди не смотрят, как ты одета, в чем ты ходишь, где ты сидишь, с кем ты общаешься. А в Мюнхене там есть такие кафе, приходишь, и люди смотрят, вот явно не твое место здесь, да? А в Берлине такого абсолютно нет. И все меняется, и люди переезжают постоянно из одного района в другой, где более дешевые квартиры на данный момент сейчас очень модно, Нойкёльн, что раньше считался просто районом турков. Неприлично там жить, допустим, да.
Симона Фухт, Таня Чагина. Я в Берлине первый раз оказалась в 98-м году, и это был второй город после Любека. Любек такой был сказочный для меня, какой-то рождественский городишко, вот, а Берлин оказался абсолютно каким-то понятным, знакомым и невероятно демократичным, конечно, городом. И Симона уже цитировала Марлен Дитрих. У Марлена Дитрих есть высказывание о том, что важны не сами города, а те люди, с которыми там встречаешься. И любовь к городам определяется именно вот этими встречами. И Берлин по количеству вот таких интересных встреч для меня просто стоит на первом месте. Ну, это и благодаря, конечно, тому, что очень много моих друзей и знакомых туда уехали, и новых знакомых и друзей, которые появились благодаря кинопроектам. И, естественно, место встречи, которое изменить нельзя, это для любого человека, который занимается кино, это Берлинале. То есть, мне кажется, это тоже один, наверное, из самых демократичных кинофестивалей, где можно на небольшом пятачке Потсдамерплац встретить всех от, не знаю, звезд мирового уровня, которые, кстати, гораздо более доступны, чем если бы они приехали в Москву и были бы окружены толпой телохранителей. То есть вот по доступности, по открытости человеческих контактов это город просто удивительный. И еще мне приходит на ум слова Джона Кеннеди, которые он произнес на второй день своего визита в Берлин. Он сказал: «Ich bin ein Berliner». Я берлинец. Собственно, такие показательные слова.
Таня Чагина, с ошибкой произнес, у него получилось, я пирожок есть.
Да?
А вот поподробнее с этого места.
Подробнее мне не получится, потому что я не владею немецким, но есть слово, напоминающее берлинец, но значит пирожок.
Слово берлинер, это означает тоже сладкий пирожок, но только вне Берлина. Конечно, в Берлине называют этот пирожок пфанкухен. Этим словом вне Берлина называют блины. Знаете, поэтому можно сказать, что Кеннеди все равно.
Между прочим, Берлин, он отвечает на любовь, потому что в Берлине сразу же появилась площадь Кеннеди, Кеннеди-плац.
Спасибо, Таня и Кристиан, Михаил Радгаус.
Ну, я последний раз был в Берлине в 94-м году, что можно сказать, уже, в общем, очень-очень-очень давно. И, кстати, очень коротко. Поэтому мои впечатления о Берлине, собственно, носят как раз киношный характер в основном. А также я очень много слышу рассказов про Берлин, и вот все, что за этим столом сейчас было сказано, я все это узнаю, ну, как бы в принципе. В принципе, все говорят о том, что Берлин очень изменился, но вот эти вот велосипедные путешествия или демократичный город, и это все, что я тоже помню про Берлин, хотя это было уже очень давно.
Михаил Радгау, спасибо. Свобода в кафе «Март», «Небо над Берлином». Образ города, представленный кино-ретроспективой, приготовленной Музеем кино и Гёте-институтом. Ну, давайте все-таки про кино немножко поговорим. Вот, конечно, я не могу отделить уже в своем сознании образ Берлина, каким я его увидела, от фильма Вендерса. с этим уже ничего нельзя сделать. Вот эта вот какая-то странная роза ветров, которая раскрывается в небе над Берлином, вот она для меня с моей личной встречей с Берлином как-то очень соединена. А вот есть у вас какие-то такие кинообразы, которые вот прям, вот это мой Берлин, вот вы можете сказать, или я так себе представляю Берлин, вот он вот такой. Симона, готова?
Наверное, фильм «Беги, Лола, беги» Тиквара. Но он современный фильм, но вот там именно мой Берлин, потому что снято все в центре Берлина, где, собственно, я и живу, или же жила, сейчас я в Москве живу. Да, и она бежит от чего-то, но все равно там как бы такой образ жизни, который у многих берлинцев, я думаю, что и на великах катаются тоже, все равно куда-то постоянно, на встречу, в университет, на работу. Или просто в кафе посидеть и там за компьютером работать. Ну, mm-hmm. Вот этот темп, как бы, мне очень близок.
Спасибо, Фокс, спасибо. Михаил Радгаус.
Если говорить про Берлин и кино, и вообще про образ Берлина, что на самом деле он, мне кажется, очень сильно как бы свои образы растерял к 21 веку. Ведь это же, собственно говоря, довольно молодая столица, и в отличие от других, как бы, да, великих европейских столиц. И как раз от немецкого кино, вот нулевых, да, которое происходит, ну, которое, собственно, разыгрывается в Берлине, есть ощущение, что вот те Берлины, которые, вот эти большие Берлины, один, собственно, Берлин 20-х, ну, может быть, главный Берлин, да, если все Берлины перечислять, да, то есть вот такой, как бы, Берлин-Вавилон, да, то есть такой город, который, как бы, поражал всех, в котором люди, как бы, там, русские, например, искали электричество и видели его разнообразный, да, город бедности, город разврата и так далее, и так далее. Этот Берлин совсем, как бы, культурно ушел. Как бы второй такой большой Берлин, это Берлин послевоенный, куда все как бы ринулись на самом деле, там Россини приехал снимать Германию год нулевой, американцы приезжали снимать тоже свое кино. То есть вот этот город, как бы не состоявшийся вот этой вот как бы Вальдхауптштадт Германии, то, что должно было стать мировой столицей Германии по плану Шпера и Гитлера, и не стало, да? Вот, то есть вот этот вот как бы город, состоящий из развалин, с черного рынка и так далее, и так далее, которого, конечно, тоже уже давно нет. Как бы третий Берлин, это на самом деле очень странный Берлин, как бы как плацдарм холодной войны, да, то есть, ну, как место на самом деле как бы борьбы политических сил, которого, понятное дело, тоже уже после падения, собственно, Берлинской стены уже не существует. И вот теперь вот этот новый Берлин, который есть, да, это Берлин, мне кажется, очень-очень, ну, как сказать, анемичный. То есть он по тому кино, которое я знаю, другого опыта у меня нет, да, вот есть вот так называемая берлинская школа, да, вот эти вот молодые кинорежиссеры, в общем, которые я очень люблю, там Ангел Шанелик, Ульрих Кёллер и так далее, Пецель тот же самый, да, как бы там Берлин, это как бы город для житья, это просто город для жизни, да, который, в общем, растерял в существенной степени свою мифологию, в отличие, например, скажем, от Парижа или от Лондона, который и в кино очень сильно до сих пор свою мифологию сохранил. И, с другой стороны, отчасти странным образом, я просто подумал еще про другие столицы, вот, например, Рим, он тоже перестал быть для кино интересным, примерно в 60-е годы, мне кажется, да, то есть как бы вот уже начиная, ну, там, окей, там, 60-е, рубеж 70-х годов.
Михаил Радгаус, спасибо. Вадим Рудковский.
Я хотел сказать, что призраки всех тех былых Берлинах, о которых ты говорил, их можно встретить сейчас, и, может быть, во многом благодаря кино. Пример не из немецкого кино, фильм Содерберга «Хороший немец». Когда смотришь его, не побывав в Берлине, кажется, что это просто перестилизованный нуар. А в Берлине, в каких-то местах, там, где, например, развалины останки фундамента гестапо, чувствуется вот атмосфера, которую схватил Содерберг. «Небо над Берлином», которое всех нас испортило, да, у всех образ Берлина во многом связан с этим фильмом. Сейчас на площади вокруг колонны Победы омаж фильму, сделанный молодой французской художницей, которая наклеила на каждый столб лист прозрачной фольги с своими надписями, сквозь которые надо смотреть на ангела на колонне. Или приходишь в Гамбургский вокзал, музей современного искусства, и там выставка Валески Герт, одной, на мой взгляд, из знаковых берлинских фигур, персон. Это фигура, которая объединяет Берлин 20-х с Берлином 70-х годов. Пожалуйста, это все в современном Берлине, просто надо знать места.
Вадим Рудковский, спасибо. Я, в общем, поддерживаю ваше выступление. Мне тоже так показалось, что Берлин 20-х никуда не испарился. У меня было, вот когда я первый раз была в Берлине, в районе ЦОУ, ну, о военном Берлине я не говорю, там, по-моему, город и страна, и люди, в общем, поддерживают эту память, вот эти знаки исторической памяти сохраняют.
Ну, они отчасти превращают это в аттракцион, чего-то излишне стесняются, но это отдельная тема.
Когда американцы, когда Вуди Аллен собирают собирается снимать кино в Париже, да, вот как новый фильм у него в Париже, да, где происходит дело, которое будет в Каннах премьера. Понятно, что он имеет в виду, да, с какой мифологией он работает, да, с какой мифологией работают люди, которые отправляются снимать в Лондон, тоже ясно. С какой мифологией работают люди, которые сейчас, вот сейчас будут снимать кино в Берлине, я не знаю.
Мне кажется, это изъян новой немецкой школы, берлинской школы, потому что и Шанелек, и Петцель — это немичные режиссеры. Дело не в городе, а в их режиссерской психофизике.
Мне кажется, в этом смысле Берлин — это очень современный европейский город, в том смысле, что это просто город, который действительно растерял мускул в определенном смысле слова. И поэтому это очень современное кино, вот это Берлинершуле, берлинская школа, с моей точки зрения.
Михаил Радгаус и Вадим Луковский. Кристиан Ильич.
Мой Берлин, и тоже тот Берлин, который виден, например, в «Небо над Берлином», Берлин 80-х, у меня было ощущение, что это такой замороженный город, да, время не течет в Берлине, вокруг Берлина все развивается, и, по крайней мере, в Западной Германии, которую я знал, но в Берлине как-то это замороженное время 45-го года и чуть или 50-х годов, и это не развивается, и из-за этого получился очень грустное, но красивое, меланхолическое такое ощущение, да, серое. И еще этот запах, конечно, который тоже вообще в ГДР был, запах другого отопления, да, угольное отопление, которого уже не было в Западной Германии. И это потерялось. Теперь не только Берлин освободился, но время, само время освободилось, да, и теперь время течет, идет дальше, да. И для меня очень странно теперь быть в Берлине. С одной стороны, вот эти места памяти, они умножаются. У нас огромный памятник Холокосту, другие памятники, все туристы хотят видеть, где был Гитлер, где был что. Но это только на поверхности, эта память, да? Но теперь вот это грустное послевоенное ощущение ушло, и там есть вот такое новое ощущение. Берлин называется динамичным городом. Для меня это уже не такой динамичный город. Теперь Берлин – это просто самый красивый, удобный город для тех, кто хочет хорошо жить на малые деньги. Это нигде, кроме как в Берлине, это так возможно. И это хорошо, я без иронии об этом говорю. Но, честно говоря, другую динамику я пока еще не вижу в Берлине. И потерян вот это ощущение замороженного времени, ощущение Помпеи 20 века.
Кристиан Ильич, спасибо. «Свобода в кафе Март», «Небо над Берлином», «Портрет города», ретроспектива фильмов о Берлине, устроенная Гёте-институтом и музеем кино, стала поводом для нашего разговора о мифе Берлина, образе Берлина и реальности Берлина. И за нашим столом арт-критик, куратор, член рабочей группы «Что делать» Давид Риф, Симона Фохт, руководитель отдела по связям с общественностью Гёте-института, координатор культурных программ Гёте-института Татьяна Чагина, кинокритик Михаил Радгаус, замглавного редактора сайта Open Space, Вадим Рудковский, кинокритик, редактор журнала GQ, и Кристиан Эйш, московский корреспондент Берлинер Цайтунг. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбардировке авиации НАТО, однако, по данным ливийских властей, погибли его младший сын, 29-летний Саиф Аль-Араб, и 3 внука. В разных городах России проходят мероприятия, посвященные празднику 1 мая. В Москве состоится сразу несколько митингов и шествий, организованных как профсоюзами, так и оппозиционными силами. В Красноярске были задержаны 2 участников уличной акции «Монстрация». В Иркутской области без электроснабжения остаются более 90 населенных пунктов, в которых проживают около 40 тысяч человек. Россия готова обсуждать возможность международной наземной операции в Ливии исключительно в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Программа развития ООН откладывает рассмотрение плана помощи Сирии в связи с политической напряженностью в стране. Йеменская оппозиция осудила президента Али Абдалу Салиха за отказ принять план передачи власти, предложенный международными посредниками. Президент США Барак Обама призвал власти Бахрейна уважать устремления граждан и провести реформы. Соединенные Штаты подвергли критике недавний визит главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию. Представитель Госдепартамента США Марк Тоунер заявил, что это несовместимо с уважением территориальной целостности Грузии. В Афганистане в воскресенье в результате нападений боевиков в двух провинциях погибли не менее 6 человек. На востоке Казахстана сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,4. В Гонконге впервые введена минимальная норма оплаты труда. Ее размер составил 3 американских долларов 60 центов в час. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. «Свобода в кафе Март», «Небо над Берлином», «Портрет города», ретроспектива фильмов о Берлине, устроенная музеем кино и Гёте-институтом, стала отправной точкой для нашего разговора об образе Берлина современном, каким Берлин был в прошлом, какова вообще мифология Берлина 20 века, чем этот город является для современных европейцев и современных русских. Я думаю, что у русских, особенно в майские дни, так сказать, есть определенная сложная система отношений с этим городом, учитывая то, как помпезно сейчас празднуются русские победы. И мне кажется, что поговорить о реальном образе Берлина и о его культурной мифологии именно в эти дни довольно важно. За нашим столом арт-критик, куратор, член рабочей группы «Что делать?» Давид Риф, Симона Фохт, руководитель отдела по связям с общественностью Гёте-института, Татьяна Чагина, координатор культурных программ Гёте-института, кинокритик Михаил Радгаус, замглавного редактора сайта openspace.ru, кинокритик Владимир Рудковский, редактор журнала GQ и московский корреспондент Берлинер Цайтунг Кристиан Иш. Кристиан как раз любопытную тему затронул в финале первой части, когда мы заговорили о знаках памяти, да, о том, что есть памятники Холокосту, есть памятники исторические, связанные с фашистским периодом и с тем, как люди это все рефлексировали. Но в то же время вы, Кристиан, сказали, что в этом есть некоторая поверхностность, и люди воспринимают Берлин скорее как город, где можно хорошо жить на небольшие деньги. Я бы хотела, чтобы Давид Риф как-то продолжил.
Вообще, это очень интересная действительно тема, потому что для меня Берлин тоже город такой, связанный с остывшим каким-то временем, в прошлом скорее, да, я уже говорил, что главный мой кинообраз, наверное, из фильма «Кулевамп» Брехта. Я думаю, что я не один такой, на самом деле, потому что у города Берлина, кроме вот этой всей истории с Берлинской стеной, с Второй мировой войны, с Холодной войной, еще есть другая история, это история социалистического Берлина, который на самом деле не только ограничивается ГДРшным Берлином, а вся Западная Берлин тоже. Если вы знаете все эти части Вильмерсдорфа, где вот Neue Sachlichkeit как бы построила такие кварталы и социальное жилье, да, очень много этого тоже есть. Можно себе представить, что вообще этот город, в каком-то смысле люди в этом городе продолжают такие традиции, только сейчас это происходит в радикально другой ситуации. Да. Если раньше, в поздние 20-е, ранние 30-е годы, это обострение экономического кризиса, это обострение политической борьбы, да, сегодня все выглядит довольно вяло, поэтому я говорил, что велосипедисты едут от никуда до никуда. Вот я много работаю с берлинскими художниками, много работаю с людьми, которые тоже очень критически относятся к той гентрификации, которая происходит там, но тем не менее это происходит в таких условиях относительного удобства. И для меня вот это удобное для жизни как раз очень является проблематичным моментом. То есть мне бы хотелось, что лучше мы бы жили где-то на свободном воздухе, в Кулевам, в каком-то летном лагере, оттуда как бы начали какие-то наступления в эту пустой центр, как бы, да, который там существует, и это не всегда как бы красиво. Даже есть очень хорошее кино, кстати, из области современного искусства. Это фильм Хито Штайл, берлинская художница и теоретик современного искусства, который называется «Die leere Mitte», «Пустая середина», где она как раз показывает, на чем базировалась вот эта застройка Потсдамер Платц, что происходило в эти годы тоже с проблемами, как миграции, кого вытесняла эта гентрификация. ситуации и что вообще это было. То есть эта критическая культура очень важна в этом городе, только она, к сожалению, базируется на таком довольно утопическом прообразе закрытого комьюнити богемного, который финансируется в том же числе государством, который живет как бы очень дешево и, в принципе, хорошо. И это проблема для радикализации критического взгляда. То есть я бы туда не переехал обратно именно из-за этого, потому что мне там слишком удобно даже, я бы сказал.
Давид Риф, выступление критика и куратора, который хотел бы больше радикальности и от себя, и от своих товарищей. Мне кажется, еще один важный Берлин – это Берлин многонациональный. Там довольно большая русская община и, естественно, довольно большая турецкая. Вот как вы это чувствуете? Эти люди вписаны в общество? Они как-то отдельно существуют? Это вообще есть проблема для Берлина? Таня Чагина.
Мы буквально неделю назад завершили показ сериала «Доминика Граф». Это, кстати, тоже один из ярких представителей берлинской киношколы. Он специализируется на жанре криминального кино. И сериал состоял из 10 серий, назывался «Перед лицом преступления». «Angesicht des Verbrechens». Он был полностью посвящен треволнениям, связанным у немецких полицейских с русско-еврейской мафиозной такой структурой, которая орудует в Берлине. То есть такая черная кошка занимается... Занимаются торговлей женщинами с Украины, занимаются производством нелегальных сигарет. Почему-то они именно в Германии строят подпольную такую сигаретную фабрику. Там все очень подробно показано, как это вообще запускать надо, как продавать, в чем возить. Очень вещественная картина с массой всяческих блатных гэгов. То есть там половина актеров, видимо, российского или русскоговорящего какого-то происхождения, половина актеров немцы. Немцы тоже себе не отказывают удовольствие по материться по-русски. Сериал просто фантастический, конечно, потому что он снимался 2 года, было потрачено около 10 миллионов евро, продюсер разорился на начальном этапе, потом на деньги общественного телевидения Германии все-таки сериал досняли. Удивительно, что в России пока его никто не купил, на самом деле это просто зрелище уникальное. Но, тем не менее, там вот показан набор такой, такой сплав стереотипов, которые связаны, видимо, в немецком сознании с Россией. Весь набор черной икра ложками, танцы голых девушек на столе, там ресторан «Одесса» был, где на поминках поют «Люба, братцы, Люба», и вот в ночном клубе там девушек опрокидывают, им вливают водку, и девушки бегут танцевать радостно. Все скандируют «водка, водка». В общем, да, есть такое явление, как русские гетто.
Таня, вот. Ну, вы сейчас рассказали скорее о таком комиксе для обывателя. Я бы так
сказала. Тем не менее, это как-то вот кинематографически обработано, и это транслировалось по каналу АРД и по каналу Арте.
Поскольку я не видела фильма, я могу так предположить, что это высокий кич.
Высокий кич, действительно, действительно.
Татьяна Чагина, Кристиан Иш.
Берлин – это город, который гордится тем, что это многонациональный город. Хотя у меня впечатление, что это не очень, как это на русском, смешивается. Значит, турецкие берлинцы, немецкие, они не очень менее смешиваются, чем, например, во Франкфурте или в других западных городах. И с другой стороны, это удивительно мирные, в общем-то, конечно, положение. Значит, во Франции, например, там есть вот эти конфликты в Бонлью, хотя молодые арабы во Франции все говорят на французском. В Берлине есть многие, которые очень плохо говорят на немецком, но, с другой стороны, вот таких ярких конфликтов нет. Конечно, они могут еще быть. Мне немножко не хватает в этой кинопрограмме, что вот это именно этот многонациональный...
Первая часть программы.
А, да, понятно.
Второй цикл, вот он как раз будет посвящен фильмам, по-моему, начиная с 70-х вот годов.
Мне очень нравится один фильм, который не сделан в Берлине, но в Турции. Называется «Берлин в Берлине». Это комедия, очень хорошая турецкая комедия. Это немецкий инженер попадет в плен у турецкой семьи в Кройцберге. Он живет в этой семье, и он не может выйти из квартиры, потому что они его подозревают, что он убивал отца этой семьи. Но как только он находится в этой квартире, по традициям турецкого или анатольского гостеприимства, он их гость и неприкасаемый. И поэтому он должен там жить, немножко учиться турецкому, да, и они живут в Кройцберге, в немецком городе, они тоже должны как-то приспосабливаться. Это очень как в матрешке, да, такой образ интеграции, да.
Кристиан Ильич, спасибо. Михаил Радкаус.
по поводу майских праздников и специального отношения к Берлину, по поводу русской комьюнити, что надо сказать, что вот эта тема, конечно, очень сильно подпорчена русской эмиграцией в Германию. То есть вот эта тема как бы на Берлин, она уже съедена, по большому счету, культурно, да, и энергетически. Она съедена вот этим огромным количеством людей, которые ринулись в Германию и там обосновались. Поэтому вот этой как бы чистой ярости, которую, может быть, кто-то и ожидал бы сейчас по этому поводу, уже, в общем-то, не осталось.
А я, Миша, сейчас говорю о некоторой внешней рамке, в которой находится наша программа. Я просто представляю себе уже контекст. Репетиции Парада Победы начались в городе-герое Москва.
Это да.
Михаил Радгаус, Давид Риф.
Насчет отъездов эмиграции к Берлину, да, есть отличное кино или арт-видео, если так это можно называть. Это фильм, по-моему, 2004 или 2005 года, Клеменс фон Вейдемайер «Отъезд» называется, где медленно-медленно едет камера вокруг группы русских эмигрантов, живущих в Берлине, которые делают, ну, переигрывают сцену, как они отъезжают из Москвы через немецкое посольство, и как их, в общем, унижают, их мучают, обыскивают, говорят, что не туда, не сюда, все эти будки, и кто был в немецком посольстве, как бы знает, что это такое. То есть, есть эта тема вообще, и она далеко не исчерпанная, просто мы не хотим, может быть, исчерпать, и это очень хорошо, вот некое романтическое, ностальгическое отношение к этому всему, да. Тема очень актуальная, как показал Клеменс в этом отличном фильме.
Давид Рив, спасибо. Да. Симона Фохт.
Это видеоработа, да? Это искусство, как бы, не считается фильмом.
Он фильммейкер, вообще-то. Он экспериментальный фильммейкер.
Я знаю эту работу, действительно. Снята она в Берлине, да, в лесу где-то. И стоит там девушка в очереди. Вокруг этой девушки это все. Нет, это интересно, но на самом деле сейчас уже второе, третье поколение иностранцев, так называемых мигрантов. Они живут в Берлине как раз среди русских, там в районе Лихтенберг. Очень много проблем с молодежью именно с бывшего Советского Союза. Я знаю, и там театры, и всякие галереи занимаются проектами для молодежи, чтобы их интегрировать, да. И это, наверное, тоже очень интересный момент в Берлине, что там же делится все на районы, и определяются там турецкие районы, да, допустим, Кройцберг, там Нойкёльн. Там немцы, ну, те старые берлинцы, они там остались западные, да, и туда поселились турки. А на востоке это Лихтенберг, Марцан. Я там жила в Марцане, 17 лет мне было. И это считалось нормальным, даже очень хорошим районом, ну, для того времени, новые квартиры, там, новостройки. Сейчас там тоже, там русские живут в основном. И вьетнамцы, которые гастарбайтеры из бывшего ГДР. То есть там эти социальные проблемы, они все существуют, они на самом деле остались. И с этим, не знаю, как на данный момент, но правительство или там Берлина этим занимается, этими вопросами, проблемами, я не в курсе. Это, может быть, Кристиан лучше знает, какие там программы, проекты, и в том числе искусство современного. Они привлекают их. Ну, на самом деле, в Берлине достаточно много социальных проблем. А только в центре вот этот буржуазный мир, да, вот он, в принципе, он тусуется в Пренцлауберге и в Митте в центре.
Симона Фогт, спасибо. «Свобода в кафе Март», «Небо над Берлином», образ города через кино нам представляют Гёте-институт и музей кино. Я хотела Вадима Рудковского спросить, вы как-то почувствовали вот эту многонациональность города, когда были там?
Ну, ее не обязательно чувствовать, она налицо, и сесто, естественно, воспринимается в любом мегаполисе, столкнемся ровно с таким же состоянием дел. И если говорить о проблемах, то проблема для меня могла быть только одна. Очень трудно найти рестораны с национальной немецкой кухней. Больше никаких проблем нет.
Как в Москве с национальной немецкой
кухней? Я бы только хотел, это уже мой вопрос. Сейчас Кристиан вспоминал фильм «Берлин в Берлине». Все знаем, наверное, самого известного на сегодня немца Фатиха Акина, это турок. То есть в кино этот мультикультурализм ощутим, а в немецком театре его нет или он менее очевиден. Для меня немецкий театр гораздо более однороден, там не чувствуется присутствие чужаков.
Вадим, Кристиан, пожалуйста.
Очень хороший вопрос. Я не знаю, даже в театре не вспомню. Конечно, я думаю, что присутствует, но хороший вопрос. Я не знаю. Я, в литературе, конечно, есть «Феридун Займоглу». Это самый известный немецко-турецкого происхождения, который тоже на эти темы пишет. И самое интересное, если он читает из своих книг, тогда собирается вся эта толпа очень интересных турецких берлинцев, приходит и очень эмоционально обсуждает эти вещи. Но для меня очень показательно, что ни Феридун Займоглу, ни Фатих Акин, они не из Берлина. Да? Вот эти, все эти вопросы, кажется, обсуждаются именно в Гамбурге или в Киле, Займоглу из Киля. Но а где же из Берлина вот те же самые, то это искусство?
А как вы сам чувствуете? Почему это так?
Я должен сказать, что Берлин находится в этой странной ситуации, что есть очень сильная внутренняя миграция из Германии в Берлин. Очень много людей моего поколения, которым стало скучно в других городах Западной Германии и тоже в Восточной Германии, они приехали в Берлин. И они там поселились в Пренцлауэрберг и в Митте. Исключительно в немецком районе, или если там есть иностранцы, то это не типичные иностранцы, турки из Кройцберга, но это совсем другие иностранцы, какие-то испанские студенты, искусствоведения или что еще угодно. Значит, там есть приток хорошо образованных немцев, которые потом им достаются все интересные места в культуре, в газетах и все это, да? А для местных турецких молодых людей, которые хотят стремиться сделать карьеру, наверное, все эти места уже отняты другими людьми. Поэтому я думаю, что, может быть, этот приток таких людей, как я, в Берлин, может быть, немножко это тормоз для внутреннего развития.
Кристиан, спасибо. Я киноведом хочу обратиться. Вот меня заинтересовало в первой части ваш разговор о современном молодом поколении немецких кинорежиссеров. А вот можно содержательную часть, вот, собственно говоря, о чем снимают молодые немцы?
Ну, вы знаете, вот есть несколько очень известных, ну, как сказать, очень известных, есть несколько таких для меня специфически берлинских фильмов последнего десятилетия. Как ни странно, они связаны с летом. С летом в Берлине. Есть фильм, который называется «Лето на балконе» Андреаса Дрезена. Это более такое, как бы, условно говоря, более попсовое, такое более зрительское кино. Есть фильмы вот «Ангела Шанеля», один из фильмов, который просто называется «Я осталась на лето в Берлине» 1994 года. И есть фильм, который называется «Моя медленная жизнь», про то, как девушка тоже не успевает, как бы у нее нет возможности. Все куда-то разъезжают, ее подруга уезжает в Рим, а она как бы остается в Берлине, она просто живет. Она просто живет в Берлине. Содержательно это вот то самое протекание жизни или передвижение по городу, как по своей жизни, в том числе, ну, которая является содержанием этих фильмов. Там больше ничего нет. Там нет идеологии, там нет конфликта какого-то социального. И в этом смысле, мне кажется, это как раз очень современное кино. Это очень современное европейское кино. Мне кажется, вот Берлин, который потерял, кажется, много в мифологии, он, может быть, стал таким в определенном смысле символическим европейским городом в гораздо большей степени, чем Лондон или Париж. Уж я не говорю там про Рим, да, который просто таки великолепная руина, да, в котором уже жизнь остановилась, в общем-то. В этом смысле, мне кажется, вот эта вот берлинская школа, это очень современное кино. Правда, это кино очень действительно анемичное, очень медленное, состоящее из пауз, как бы из переживания длительности времени, но это и общее ощущение нулевых вообще, то есть мне так кажется.
Михаил Радгау, у Тани Чагиной есть.
Нет, по поводу берлинской школы абсолютно Михаил все правильно сказал. Там просто очень мощный такой посыл деперсонификации идет. То есть там не важно на самом деле, что это за город. То есть это мог бы быть и не Берлин, в общем-то, да, в этих фильмах. Не важно, чем занимается эта девушка, например, в фильмах Пиццольда. Она могла бы торговать майками, она могла бы быть пианисткой. Просто действительно вот важно состояние героя. То есть там фиксация внимания молодых режиссеров. То есть вообще о феномене берлинской школы надо говорить, конечно, отдельно, не в рамках вот такой жизнь, дискуссии, жизнь, да. Это но жизнь. Это очень правильно, что мы вышли на эту тему, потому что действительно это только вот в таком городе, где человек имеет возможность раствориться, он как художник может вот эту вот растворимость возвести в некий культ. и, собственно, из этого сделать какое-то вот течение. Да? О берлинской школе действительно, наверное, в Москве имеет смысл говорить более предметно с какой-то, может быть, кинопрограммой.
Просто да? Хочу сказать, что на самом деле это вот как бы это жизнь после идеологии. Mm-hmm. Нет, ты не согласен?
Татьяна Чегина, Михаил Радгаус, Давид Рев, не согласен. Давайте.
Нет, я не про берлинскую школу, а про жизнь в этом городе. Это гораздо сложнее. Конечно, это город, где остается все это. Вам это только что говорили, что это все остается, это только меняет свой статус. На самом деле, и какие разные бренды выходят из этой состояния, это, конечно, сугубо идеологический вопрос. На самом деле, представить мир деидеологизированным – это самый большой идеологический жест, который можно делать. И, на самом деле, вот эта пустая мита – это как раз ее идеология и есть. Местом, где нет никакой борьбы, где все уже решено, как бы все социальные проблемы вытесняются очень жестко, и живут какие-то привилегованные люди, да, которые как бы так действуют приблизительно, да, они же растворяются, да, они живут. Но есть и другой Берлин, и он обязательно появится в каких-то иных школ, да, и иных мест. Да, действительно, это признак нашего времени, но я бы не сказал, что это как бы так здорово, да, потому что, в принципе, вот фильмы, которые ты описываешь, они, в принципе, только аффирмируют вот такое состояние. А с этим надо крайне критически, в том числе, даже если ты уже на это смотришь критически, надо еще все время ставить вопрос, почему это так, да? Почему в Берлине так и не иначе.
Mm-hmm. Я с тобой совершенно согласен, но как бы характерно, что ты говоришь как бы в модусе футурологическом, будущности. Может быть, когда-нибудь, наверняка, наверняка. Просто... Нет, но просто сейчас это констатация факта. Ты, может быть, этим фактом недоволен, это другой вопрос. Ты можешь его осуждать. Но это кино, констатация времени. В этом смысле оно, кстати, оно искреннее, да? То есть оно настоящее. Можно, конечно, до сих пор играть в кулевампы, да, ну, извини, но нет сейчас ресурса для кулевампы.
Если можно одну короткую реплику, дело в том, что действительно Германия, как вообще и все западные европейские страны, это места с очень дифференцированным культурным ландшафтом, где происходят одновременно очень многие разные вещи. Например, говорилось здесь о Берлинале, которая якобы такая демократичная, но Берлинале вообще-то только маргинально включает то, что как бы является большой важной другой области культурного производства, например, в области современного искусства, где очень многие люди из кино как раз куда мигрируют, чтобы вообще ощущать какую-то свободу от как раз давления деидеологизации в кинопроцессе. Поэтому как бы здесь надо рассматривать все-таки посложнее. Я согласен, как бы, да, но никто... То, что это проблема, что люди играют в кулевампы, я как раз это обозначил как проблема, но это немножко проблема тоже такого дифференцированного культурного ландшафта, где есть, например, мультикультурный проект, кинопроект как бы глянцевого или менее глянцевого, но тем не менее очень буржуазного кино. Есть как бы эта область современного искусства, которая тоже, кстати, тем же самым болеет, просто... как сказать, на своих терминах. Просто хочется это дифференцировать, а то мы действительно, какой прекрасный Берлин, небо над Берлином, можем смотреть в это небо как бы бесконечно, просто не смотреть вокруг, что это за горы.
Давид Риф и Михаил Радгаус, а Вадим Рудковский.
Я хотел сказать про самый грустный образ современного Берлина, который связан с кино. Это кинотеатр Цоу-Палас, который до нулевых годов был фестивальным центром, центром Берлинале, до того, как Берлинале переехал на Потсдамерплац. И сейчас Цоу-Палас окружен деревянными заборами, он какой-то почерневший, разваливающийся. И, вот, по-моему, здесь есть все в этом образе, и течение времени.
И состояние умов.
Все, о чем мы говорили. Просто печаль по такому скользящему времени, по городу, который когда-то был, который сейчас уже можно ухватить только вот в таких миражах.
Ваня Мрудковский, Кристиан Ильич.
Нет, я думаю, что Михаил вполне прав, что я тоже... думаю, что мы живем в Берлине в таком деидеологизированном времени. Ну, по ощущению, да? Конечно, есть конфликты, всегда есть социальные конфликты, но такое ощущение есть. Если думать о Берлине, Берлин 20 века – это всегда был город политических страстей. сильная борьба и революция 18-го года, которая у нас была. Может быть, даже вот под кайзером уже политически об этих страстях можно говорить. Потом, конечно, весь период Веймарской республики – это политические страсти, фашизм. Потом Западный Берлин, например. Вот все эти люди, которые там жили, потому что там они не должны были идти в армию, как молодой западный немец, который жил в Берлине, приехал в Берлин, он не должен был участвовать, вообще служить в армии. И вот вся эта крайне радикальная среда, которая там жила. А вот от этого, это время политических страстей, он прошел полностью. Я думаю, что он может вернуться, потому что есть, конечно, сильный, но пока еще он не может. Это только в средней перспективе он может вернуться. Мы теперь живем в стране, где самое хорошее правительство, это было, когда две большие партии вместе правили. Это уже символ такого времени, да. Люди были довольны, когда те партии, которые всегда против друг друга боролись, когда они вместе правили.
Костя, знаешь, Михаил Радгаус.
Я вчера буквально перед нашей встречей пересмотрел куски из «Неба над Берлином» Вендерса, который я когда-то тоже очень любил. И надо сказать, что кроме того, что он стилистически, по-моему, довольно устарел, сейчас, как ни странно, он реально как бы воспринимается как ранняя эпитафия 20 веку. В общем, ранняя, потому что это только-только. Но вот это, конечно, фильм, в котором, вы помните, там есть такая длинная сцена, где они слышат голоса из книг. Они ходят по библиотеке, и вот из книг как бы вырываются голоса. Вот эти все голоса, которые вырывались из книг, они, в общем, сейчас умолкли. Но вот как-то так это сейчас смотрится и так это сейчас видится. К сожалению, Давид, к сожалению.
Михаил Радгаус, Вадим Рудковский.
Я бы не стал называть Вендерса могильщиком 20 века, хотя он действительно первым с ним попрощался и первый заглянул в будущее. Если сейчас пересматривать до самого конца света, например, то, что в 93-м году было будущее, вот это уже настоящее.
Вадим Рудковский.
У меня самый грустный образ Берлина – это Берлин в фильмах Тиля Швайгера. Я не понимал, почему он так популярен здесь. Но там Берлин только такая кулиса, плохие фильмы, город тоже неинтересный. Просто это, наверное, к сожалению, для среднего русского обывателя, это тот Берлин, который он видит, потому что Тиль Швайгера он показывает по телевидению.
Ну, Тиль Швайгер – это как Голливуд. Все по лекалам, да, по определенным, да, жанрам, стандартам, да, делается. Да, да. Странно было бы искать в его фильмах образ реального Берлина.
Еще была легкая попытка стилизовать Берлин как техногород, как город вот технокультуры. Да? Mm-hmm. Он был такой фильм «Берлин Коллинг» про вот техносцену. Но это, конечно, все тоже какие-то узкие... Но она есть, безусловно.
Она была огромная. Важная.
Кристиан Эйш, Вадим Рудковский и Михаил Радгаус. «Свобода» в кафе «Март», «Небо над Берлином», «Портрет города», о Берлине современном, о Берлине 20 века, о его политической истории и культурной мифологии, о том, чем он был, чем остается и чем, возможно, будет. Симона Фохт, руководитель отдела по связям с общественностью Гёте-института и координатор культурных программ Гёте-института Татьяна Чагина, московский корреспондент Берлинер Цайтунг Кристиан Эйш, арт-критик и куратор Давид Риф, кинокритики Михаил Радгаус, заместитель главного редактора ресурса openspace.ru и Вадим Рудковский, редактор журнала GQ. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».